Всем привет! Сегодня я беседую с Викторией Коржовой, нейробиологом и консультантом по карьере в современной науке. У нас есть общий знакомый Юра Пеков, автор проекта BlastTeam, публикующего объявления о вакансиях в российском биотехе и в целом помогающего искать работу в сфере life science. А Вика делает чуть более объемный проект и помогает исследователям из разных областей, не только бионаук, на совершенно разных стадиях их карьеры. Вика, привет!
Привет, Олесь, спасибо, что ты меня позвал сегодня. Рада быть на твоем подкасте. Действительно, я занимаюсь консультированием по научной карьере, и несмотря на то, что я по образованию биолог и далее нейробиолог, защитила PhD по нейробиологии, я работаю с ребятами из разных областей науки, в большей степени, естественно, научными, но, кстати, тоже гуманитарными ребятами я тоже работаю, потому что многие принципы построения научной карьеры, принципы того, как лучше готовить заявки на какие-то конкурсные программы, научные или учебные. Они очень похожи во всех областях, поэтому, зная эти принципы, можно помогать людям с разной специализацией. Я благодаря этому много всего интересного всегда узнаю от ребят. Ну и, с другой стороны, я помогаю им теми вещами, которые я знаю. В мой проект входят онлайн-курсы. У меня есть курс молодого ученого. Это довольно длинный 9-недельный курс, на котором мы разбираем многие важные аспекты для научной карьеры, о том вообще, как научная карьера в академическом мире строится, какие есть варианты развития карьеры, если вы не хотите продолжать в какой-то момент больше работать в академии, а ищете работу вне академии, так называемой индустрии в широком смысле этого слова, как устроено заграничное образование, магистратуре или в аспирантуре, как туда попасть, если это вам интересно, как попасть на стажировку зарубежную. И также мы обсуждаем конференции, как участвовать в конференциях, какие они бывают, как подготовить хороший доклад или хороший постер. Это вот основа моего курса молодого ученого. Он в основном рассчитан на студентов, ну, я бы сказала, от младших до старших курсов, но прежде всего на студентов. Также у меня есть курс поступления на PhD, и он ориентирован на ребят, которые заканчивают скоро университет и хотят поступать на PhD за границу. И у меня также есть личные консультации, на которых я работаю с очень разными вопросами, с людьми на разной стадии научной карьеры, как ты и сказал. Ко мне приходят и студенты, которые подают заявки на стажировки или магистратуру, или на PhD. Также и аспиранты, или молодые научные сотрудники, которые хотят, например, найти работу постдоком в зарубежной какой-то лаборатории. Или даже с такими более узкими вопросами, ко мне приходят. Например, вчера у меня была консультация по поводу CV. Просто девушка хотела вот свое CV сделать более хорошим, понятным, четко оформленным. Несмотря на то, что сейчас она не ищет никакую работу, она сейчас делает PhD-проект во Франции, но ей вот нужно хорошо выглядящее профессиональное CV, которое она сможет посылать своим коллабораторам на какие-то заявки. И вот мы с ней разбирали, как его хорошо структурировать и оформить, чтобы все было четко и понятно. Такие точные вопросы тоже я помогаю людям решить.
Ну вот ты упомянула конференции.
Mm-hmm.
Вспоминаю конференции, на которых я участвовал. И вот такой иногда сидишь и слушаешь спикера, докладчика, и хочется провалиться сквозь землю, потому что вроде бы интересные данные, но человек не может их интересно донести. Мы с тобой вот перед этим говорили о важности science communication, научная коммуникация. И сейчас в мире, ну, в России, по крайней мере, есть несколько проектов. Один из самых на слуху — это Science Slam. А вот ты мне сказал, что в Европе популярен проект под названием 15x4. Он в том числе представлен в России и на Украине. Расскажи, пожалуйста, немного, вот, что ты думаешь об этих проектах и, может быть, какие-то особенности каждого.
Что интересно, Science Slam изначально происходит родом из Германии, и потом он распространился на другие страны, в том числе на Россию. Ребята из России, да, его то привезли, как бы, как уже сформировавшийся такой концепт. 15x4 все было скорее наоборот. 15x4 как идея и концепция ивентов родились в Харькове, в Украине, после чего они распространились внутри Украины, разные города, потом в России. И мы в Мюнхене были первыми, кто стал делать ивенты 15x4 на английском языке, на такую международную аудиторию. Я не могу сказать, что 15x4 уже супер популярный и известный проект в Европе. Надеюсь, это будет в будущем, но пока нет. Но в Мюнхене у нас уже определенно есть своя какая-то ниша, которую мы занимаем и которая начинает потихоньку расти. Вот с такими научно-популярными лекциями, которые проходят на английском, что для Германии, в принципе, все еще довольно редкость, и которые при этом хорошего качества, так как мы очень стараемся работать с тем, чтобы лекции были понятны. Формат 15 на 4 состоит в том, что у нас 4 лекции по 15 минут на разные научные темы. При этом научные, не только естественно научные, но и гуманитарные. В принципе, любые темы, которые подразумевают под собой распространение знаний, то есть какой-то фактической информации, они приветствуются 15 на 4. Отличие от Science Slam, во-первых, состоит в том, что у нас это не соревнование, а Science Slam — это соревнование. То есть там люди выступают со своими тоже небольшими лекциями, обычно около 10 минут, но после этого аудитория голосует, да, какая лекция была самая клевая, какая была на втором месте и так далее. И люди обычно получают какие-то призы даже за то, что они выиграли первое место. И это и в Европе так работает, и в России, насколько я знаю. Хотя, должна признаться, я в России на Science Slam ни разу не попала, потому что они там начали появляться уже после того, как я уехала из России. Но знаю, что многие мои знакомые выступали, и люди ходили туда. И это здорово и прикольно. Но мне не очень близка, в принципе, концепция соревнований в этой области, потому что мне интересно делать хорошие лекции, которые помогают людям что-то новое узнать. И я не хочу, чтобы для лекторов это было некое соревнование, кто круче это сделает. Я хочу, чтобы лектора получали награду в виде того, что они могут понятно объяснить и видят, что людям это интересно, и люди потом начинают с ними это обсуждать. Вот такой вот, такая награда у наших лекторов 15 на 4.
А у вас какая-то есть социальная программа после выступлений? Какой-то минглинг?
Тут я должна сказать, во-первых, я, конечно, говорю за 15 на 4 Мюнхен в основном, потому что, хотя 15 на 4 есть некая глобальная организация, каждый город, каждый так называемый бранч 15 на 4 делает многие вещи по-своему, по-своему немножко организуют ивенты, они проходят там в разное время, разные дни недели и так далее. Поэтому я в основном за Мюнхен могу рассказать. В Мюнхене у нас мероприятие проходит в четверг вечером, и поэтому мы значительно ограничены во времени, все-таки мы не можем затягивать его до глубокой ночи, потому что люди хотят завтра еще идти на работу и не захотят оставаться очень долго, поэтому на самом деле мы стараемся, чтобы часам к 10 мы все уже закончили, и учитывая, что мы начинаем примерно, мы начинаем в 7, у нас не так супер много времени. Из них час небольшим уходит именно на программу лекционную, вот у нас 4 лекции по 15 минут, плюс 6 вопросов, довольно короткий, но все равно это около 5-7 минут. Там небольшое вступление, заключение от нас, и вот это уже полтора часа, в общем, на это. И у нас есть перерыв 20-30 минут между второй лекцией и третьей лекцией, когда мы стараемся какое-то угощение для гостей приготовить. Это зависит от того, нашли ли мы спонсоров, чтобы это платить. Но в последнее время у нас с этим все хорошо. У нас есть пицца для гостей и напитки. И это время в том числе пообщаться, задать вопросы спикерам, пообщаться друг с другом. И, в принципе, после окончания четвертой лекции мы тоже людей не выгоняем и даем им возможность еще пообщаться со спикерами и пообщаться друг с другом, но я бы сказала, что там 9:30 люди уже начинают уходить, и какой-то специальной дополнительного пространства для нетворкинга или минглинга мы не делаем. Хотя этот вопрос поднимается регулярно, и нам наши гости пишут часто в фидбэке, что они бы хотели больше такого организованной возможности для нетворкинга, но пока мы не придумали, как это организовать, вот именно из-за временных таких организационных моментов. Как-то я, наверное, очень, я сухо и организационно ответил на твой вопрос. Ну да.
Но ребята смогут зайти на сайт проекта 15 на 4 и посмотреть видео и картинки. Там все очень стильно и живо. По-моему, проект замечательный.
Спасибо.
Ну вот говоря о каких-то таких международных проектах, в смысле, которые есть в нескольких странах, где можно поработать над своим ораторским искусством, есть еще такой проект Toastmasters. Я в нем немножко участвовал в Стокгольме. Там не обязательно про науку, там тебе помогают улучшить качество твоей речи. Ты говорила, что к вам приходили ребята из Toastmasters. 15 на 4. Расскажи, пожалуйста, да, твои мысли о Toastmasters.
Да, Toastmasters в целом, я думаю, это хороший проект. Это, насколько я знаю, американский. По происхождению проект, который довольно давно уже существует. Причем, мне кажется, реально давно, то есть там больше 10 лет. И он сейчас есть в чуть ли не всех странах, во многих очень странах в Европе. И, мне кажется, и в Австралии где-то еще он тоже далеко есть. Он действительно работает над тем, чтобы помочь людям лучше выступать с ораторским мастерством. Я знаю про тостмастерс, потому что я ходила на одно мероприятие в Мюнхене. У нас несколько есть отделений тостмастерс, есть несколько на английском, несколько на немецком. И я знаю ребят, которые занимались там, причем продолжительное время в том числе. У них есть определенная квалификационная программа, которую можно пройти, да, там очень такая структурированная программа подготовки тебя как оратора, которая работает над разными элементами выступления, какие использовать слова, как держать себя, в смысле body language, да, как вот там телом, жестами работать правильно, и интонацией. Вот все эти отдельные моменты, они хорошо постепенно прорабатывают. Мне кажется, что это очень здорово, это полезно, особенно для тех, у кого нет какого-то врожденного таланта, чтобы выступать, и им это дается непросто, то это очень помогает, такая постепенная, поэтапная проработка разных элементов. Действительно, можно научиться лучше держаться на сцене, ну и дает уверенность людям, которые хотят быть более уверенными на сцене. Из моего опыта работы с ребятами-лекторами нашими 15 на 4 Мюнхен, которые занимались Toastmasters, я могу сказать, что Toastmasters и 15 на 4 Мюнхен, у них разные ожидания от лекторов. В Toastmasters акцент делается именно на ораторских способностях, на риторике. А 15 на 4 для нас, с одной стороны, конечно, важно, чтобы человек технически хорошо на сцене выступал, ну или стремился, как бы пытался достаточно хорошо это делать. Но для нас также очень важно содержание. И в содержании, например, важный элемент — это структурирование хорошей истории, в которой есть завязка, какая-то центральная часть, кульминация и развязка. И вот с этим не всегда у людей так хорошо. То есть мастер не делает на этом такого большого акцента. И особенно, когда люди начинают говорить о таких научных вещах, каких-то научных фактах, им часто сложно понять, где в научных фактах какая-то история, которую вот можно так преподнести и структурировать хорошо.
Скажу от себя, что в Москве тоже есть Toastmasters, там их несколько на английском языке, и даже есть на русском. Я бы туда с удовольствием сходил, поучиться разговаривать на родном языке.
Да, через какое-то время жизни за границей становится необходимо, да? Учиться заново.
Не без этого. Но скажи, пожалуйста, в чем все-таки плюсы образования за рубежом? Особенно, если человек хочет строить научную карьеру.
Я думаю, что образование за рубежом — это важно для развития профессионального и личного во многих очень аспектах. И в целом, я бы сказала, что это необходимый вообще элемент для того, чтобы быть хорошим профессионалом в разных областях, честно говоря, мне кажется, это релевантно, но и в науке в особенности, потому что наука никогда не бывает локальной. Наука, если какие-то области могут быть очень, не знаю, область деятельности человека могут быть очень локальными, типа, не знаю, маркетинг продуктовых магазинов в России, да, это не то же самое, что он там в Великобритании, и можно быть крутым специалистом по маркетингу продуктовых магазинов в России, и тебе не нужно ехать в Великобританию, чтобы обмениваться опытом, и ты будешь успешно и хорошо работать. Но в науке так не работает, да, наука вся международная, всегда над проблемами в одной области работают люди из разных стран, и поэтому так важно быть в контакте с этими людьми, важно знать, кто эти люди, знать, как с ними связаться, знать, чем они занимаются. И для этого как раз-таки очень полезно, если какое-то время вы поработаете или поучите за границей. С одной стороны, конечно, это направлены конференции, да, и конференции — это отличный способ узнать о том, что сейчас происходит в своей области, и познакомиться с специалистами, но это не дает вам таких тесных контактов и такого значительного обмена опытом, как дает более длительное нахождение за границей. И если мы посмотрим на биографии многих известных ученых, в том числе российских ученых 20 века или 19 века, мы увидим, что многие из них учились и работали какие-то периоды времени за границей. В том числе это было очень распространено в плане перенятия опыта. То есть если в какой-то стране был разработан какой-то новый метод или какой-то новый подход к изучению чего-то, то специалисты из разных стран старались туда приехать на какое-то время, поучиться у непосредственного эксперта для того, чтобы потом привести обратно этот метод к себе домой и продолжать это развивать в своей стране. И вот мне кажется, что это также работает и сейчас. И даже если вы хотите всю жизнь или большую часть своей жизни провести в родной стране, работать в родной стране, очень полезно иметь какие-то периоды работы, жизни, учебы за границей, потому что это очень обогащает ваш опыт, вашу сеть контактов, арсенал методов, которыми вы владеете. И это одна часть важная, такое профессиональное развитие, которое довольно очевидно, но мне кажется, также менее очевидное это личное развитие, которому подталкивает человека всегда жизнь, работа в новом месте. Это как бы перестраивать, заставляет мозг немножко работать по каким-то новым каналам. Как нейробиолог говорю, да, могу сказать, что новый опыт активирует развитие новых нейронных связей, и это как бы расширяет вашу когнитивную какую-то карту, карту когнитивных ваших возможностей. И даже если это как бы не очевидно, как это работает, на самом деле это помогает вам быть более креативными, в том числе в вашей работе. И вы как бы приобретаете способность видеть проблему с большего количества разных углов.
Ребята, которые хотят получить какой-то опыт за рубежом, они могут писать себе, правильно?
Да, конечно. Я, во-первых, я стараюсь писать про разные аспекты этого в своих соцсетях. У меня есть паблик ВКонтакте и в Фейсбуке, они, в общем, зеркальные. Есть канал в Телеграме, в которых я периодически публикую информацию, но там уже много всего интересного, полезного опубликовано по поводу там, зарубежных стажировок или учебы за рубежом.
Мы еще с тобой беседовали о важности нетворкинга. Я большой фанат этого дела в плане, что заводить новые профессиональные знакомства постоянно, участвовать в конференциях, смотреть людей на LinkedIn, ResearchGate. Давай немножко поговорим на тему важности нетворкинга, как в научной карьере, так, может быть, и в индустрии.
Несомненно, я думаю, что нетворкинг — это супер-супер важно. И очень интересно, у нас тут был, у меня сейчас идет как раз курс молодого ученого, и мы, у нас была небольшая дискуссия у нас была с моими студентами на этом курсе по поводу того, стоит ли реально всем так по поводу нетворкинга заморачиваться, потому что ведь есть люди, которые интроверты, или для которых социальные контакты — это не так просто, и для них это, может быть, даже не так важно в их какой-то жизни, то есть там в системе ценностей для них профессионализм в работе, например, будет выше, чем более ценным каким-то и важным, чем поддержание социальных связей. И, соответственно, у ребят был вопрос, насколько вообще стоит действительно ли всем за этим заморачиваться, или если есть какие-то другие более сильные, важные стороны, и можно как бы с этим и без этого как-то обойтись. И тут я бы сказала, что нельзя. Я бы сказала, что если вы хотите, чтобы ваша карьера развивалась всегда в каком-то интересном для вас направлении, то все-таки профессиональный контакт — это то, что вам в этом очень необходимо. Конечно, вам может повезти, и может случиться такое, что и без каких-то сильных контактов ваша карьера будет хорошо складываться. Ну или вы, скажем, всегда можете найти примеры каких-то людей, да, которых все делали не по правилам, и все равно получилось. Но это эффект выжившего. Да? Если это вам интересно, почитайте про когнитивные искажения, эффект выжившего, которое на самом деле нам никак не помогает в жизни, потому что это единицы людей, для которых это работает. Для большинства людей работает то, что если у них есть сильная сеть профессиональных контактов, в которые они могут обратиться за советом, поддержкой, и которая постоянно им на регулярной основе какие-то преподносит новые возможности, то их шансы на успешную, интересную карьеру гораздо выше, чем если у них нет такой сети. Поэтому я думаю, что это важно для всех. Конечно, кому-то это будет даваться легче, кому-то чуть сложнее, но даже интроверты, даже люди, которые не суперобщительные, не суперсоциальные, для которых это определенные усилия, могут профессиональные контакты хорошо развивать, поддерживать и получать бонусы от того, что у них есть эта сеть контактов. В том числе, я могу сказать про себя, да, я на самом деле интровертный человек, хотя многие удивляются, особенно видя там то, что я веду соцсети, пишу, думают, что это значит, что я очень экстравертный человек, люблю общаться с людьми. Я с людьми общаться люблю, но для меня это определенная трата энергии. Вот для меня разница между интровертом и экстравертом состоит в том, что интроверты, они на общение тратят свою энергию, а экстраверты получают очень много энергии из общения с людьми. А интроверты, они получают энергию из того, что они находятся там сами с собой, занимаются какими-то делами без общества. Так вот, для меня контакты социальные никогда не были легкой темой, но это меня научило просто как бы, как мне лично с этим обходиться. Во-первых, мне важно заботиться о том, чтобы у меня было время, которое я провожу наедине с собой, в которое я восстанавливаюсь, в котором я набираюсь энергии. И важно не пытаться, не заставлять себя какое-то непосильное для меня количество социальных контактов поддерживать или иметь какое-то там в течение недели какое-то большое слишком количество встреч с людьми, потому что есть какое-то количество, которое я могу выдержать, а есть какое-то, после которого я просто истощусь морально и физически и могу заболеть. Вот. То есть тут вопрос только, мне кажется, нахождения баланса. И тот факт, что вы интроверт, не является препятствием для создания хорошей сети, нетворка хорошего. При этом, и тоже вот возвращаясь к нашей дискуссии с ребятами, конечно, я не говорю, что нетворк этот все решает, и больше ничего в жизни не надо, и больше ничего не нужно для вашего профессионального развития. Конечно же, это не так. Конечно же, вам нужно быть хорошим специалистом прежде всего. Да? И никто вам не предложит работу просто потому, что они вас знают. Они предложат вам работу, если вы знаете, что и они с вами знакомы. А тогда они вам доверяют как специалисту и как человеку, и вот они будут заинтересованы предложить вам работу или кому-то вас посоветовать. Поэтому, конечно, важно быть специалистом, важно иметь нужные знания и навыки. И нетворк — это только то, что поможет вам найти как бы наилучшее применение для этого и наиболее интересное для вас применение для этих ваших знаний и навыков. Какие у тебя соображения по этому поводу?
Я с тобой согласен насчет последнего пункта, что нужно быть профессионалом. У меня просто немножко синдром самозванца, я себя часто чувствую не очень хорошим профессионалом, но, тем не менее, это мне не мешает знакомиться с большим количеством людей, как онлайн, так и офлайн, ну, на профессиональной почве. Но это важно быть хорошим специалистом, да.
А как ты ознакомишься с людьми? Вот ты просто... у тебя какая-то есть определенная цель, там, столько-то новых людей должно быть, там, в месяц я должен узнать, или как, чем ты руководствуешься?
Нет, конечно, не какое-то определенное количество в месяц, но я это делаю на постоянной основе. Читаю Nature Science, там статьи по геологии, вижу какое-то новое имя, и смотрю этого человека на LinkedIn, на ResearchGate, и если он мне понравился, я пишу ему, объясняю, почему, и так может произойти знакомство. Но может и нет, конечно, многие отправляют в игнор сразу.
Но а надо... что ты пишешь, вот интересно, потому что даже ребята меня спрашивают, да, просто пишешь, что тебе понравилась, например, статья, или ты какие-то вопросы задаешь.
Ты знаешь, банальные вещи, что понравилась статья, и, может быть, еще буквально одним предложением сказать, почему, работают, по крайней мере, в моем случае. Так я познакомился со своим первым шефом, просто написал ему на LinkedIn, сказал, что вот очень классная статья, и вообще мне нравится, что вы делаете. Конечно, немножко привлечением, потому что я вот только-только узнал человека по этой научной работе. Но через год я начал у него работать. Вот. Так сложилось.
Ну вот история про нетворкинг, да. И круто, это очень здорово услышать от тебя, что так работает, потому что у меня тоже это, в принципе, работает, но люди мне не верят. То есть студентам сложно поверить, что не нужно выдумывать какой-то невероятный предлог. На самом деле люди редко получают похвалу за свои труды, правда, ведь я там согласишься.
Да,
поэтому,
да.
Когда кто-то им пишет и говорит, блин, просто круто, и я получил большое удовольствие, или там я что-то такое узнал, и это повлияло на мою, не знаю, жизнь, или вот я там для своей дипломной работы смог использовать ваши интересные результаты, то всем приятно, и люди вас запомнят, скорее всего. И да, может быть, даже у них сразу будет какое-то предложение, может, потом оно возникнет, да, предложение какого-то сотрудничества.
Угу.
Круто.
Спасибо тебе огромное за беседу.
Пожалуйста.
Удачи тебе, спасибо.
Спасибо, Алис.
Пока.
Пока. Про вулканы и людей. Про вулканы и людей. Про вулканы, про людей, про вулканы и людей, про вулканы, про вулканы, про людей.